è della Dusa.
Здравствуйте, вы слушаете подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». У микрофона Владислав Горин. Помимо новостных сюжетов с объяснением широкого контекста, бывают у нас, особенно в конце недели, выпуски с чуть более широким осмыслением происходящего. Сейчас как раз такой выпуск, но сперва представлю уважаемого собеседника, эксперт Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Максим Самаруков. Привет!
Добрый день!
У тебя на Карнеги Политика вышел текст, и это повод поболтать. Ссылка на него есть в описании к этому подкасту. Текст посвящен рассуждениям на полях прочитанной книги о Саддаме Хусейне и о том, как он, выбравшись не победителем, но и не проигравшим из Ирано-Иракской войны, пошел на новую войну с Кувейтом, и в конечном счете это было то, что его режим закончило, точкой отсчета. Ирано-Иракскую сравнивают периодически в виду идущей сейчас российско-украинской войны, но не в политическом смысле. Обычно про военные действия говорят, вспоминают про войну городов. А ты про политический аспект и про режим Саддама Хусейна в этой связи рассуждал, и там аллюзии на Владимира Путина как будто бы присутствуют, ну или очень хочется их увидеть. Вот давай это обсудим. Наши постоянные слушатели и твои читатели знают за тобой такой прием — выдвинуть неочевидный тезис и, пользуясь удивленным интересом, его тут же объяснить, и только хочется поспорить такой все понятно. Объяснил, я бы сказал, что в описании к этому эпизоду будет ссылка, точно мы ее повесим в блоке «Читайте также», на один из таких подкастов, где ты сравниваешь путинский режим с поздним Советским Союзом и находишь там некоторые параллели. Могу я попросить тебя рассказать о твоем тексте про Ирак и про ключевую мысль, которая тебя побудила написать эту статью?
Ну, в целом я прорекламировал все-таки книжку, потому что она того заслуживает. Это Стив Колл, один из мастеров того, что называется в Америке объяснительная журналистика. Когда человек погружается в какую-то тему довольно свежую и прям вот подробно рассказывает, как что работает. Он лауреат Пулитцеровской премии, много писал о американской политике на Ближнем Востоке. У него есть книжка по биографии семьи Бен Ладенов, про войну в Афганистане. И вот буквально несколько месяцев назад вышла его книжка про историю взаимоотношений Саддама Хусейна и США. Тема эта, с одной стороны, вроде как миллион раз про нее уже все пережевано и пересказано, и все про нее знают, и у каждого есть свое мнение, и кого вы не спросите, все прекрасно вам расскажут, почему началась война, и что там в Саддаме Хусейне не устраивало американцев, чем он провинился или чем они провинились. Но из тех книг, что мне доводилось читать, я читал довольно много на эту тему, это было, пожалуй, первое, которое дало такое прям внятное, четкое понимание, как эта ситуация работает. Какие маленькие рациональные шаги привели в итоге к большой иррациональной катастрофе? Примерно вот так. И я не знаю, будет ли эта книжка выходить в русском переводе, но в целом там английский не бог весь какой сложный и при этом очень хороший. Поэтому всем горячо рекомендую прочитать. В целом, Саддам Хусейн интересовал меня не просто так, а именно потому, что это один из тех примеров, когда диктатор воюет несколько войн одну за другой. Когда вот ему все мало-мало-мало, вроде уж кажется, что и там провалились, все, уже сиди спокойно, не дергайся, выжил и радуйся, а он все равно повышает еще ставки и продолжает нападать и нападать. Понятно, что такой типичный пример, который у всех на устах, это, конечно, Гитлер, который так делал, да, когда ты выиграл, но давайте еще. Ну, с Гитлером бог с ним, да, это и так понятно. А вот Саддам Хусейн, который он даже не выиграл, да, первая большая война его, да, с Ираном, которая продолжалась 8 лет, которая стоила гигантских потерь, когда там разрушена была куча инфраструктуры, потеряны нефтяные доходы, гигантские долги нажиты, да, и вообще просто чудом каким-то небольшой Ирак в противостоянии с большим довольно Ираном смог продержаться 8 лет и выбраться из всего этого без потери территории или без потери власти Саддамом Хусейном. И вот диктатор выбрался из этой ситуации и всего через 2 года берет и забирается в еще более жесткую ситуацию, ну, практически на пустом месте, беря и оккупируя Кувейт, несмотря на то, что это близкий союзник американцев, что американцы им гарантировали военную поддержку, что в Персидском заливе стоят американские флоты. И вот он берет и еще раз нападает. Зачем такое суицидальное упорство, да, и такая вот агрессивная суицидальность, когда одно нападение идет за другим? И в целом, по всей видимости, да, конечно, мы не можем залезть в голову Саддама Хусейна. Но в целом, конечно, как обычно это часто бывает, это просто другая перспектива. Там, где нам кажется, одна неудача идет за другой, из кресла Саддама Хусейна все это выглядело как одна победа идет за другой. И если еще раз не напасть, то вообще тогда просто все еще хуже будет. Да? Это вообще других вариантов нет. Потому что, во-первых, когда уже один раз напал, то второй раз напасть уже гораздо легче. Потому что почему бы нет, если диктатор или режим привык решать проблемы без особого напряжения, там, без особых заморочек с тонкостью инструментов, а просто там отбомбиться или вести войска, применить химическое оружие и всех сжечь. Да? Это видно даже внутри страны, как по ходу Иран-Иракской войны у Саддама Хусейна применялись все более жесткие меры против внутренней оппозиции тоже, да. Поэтому с Ираном повоевали, но опять возникают проблемы, поэтому давайте попробуем решать их каким-то агрессивным способом, потому что мы к этим способам привыкли. Это с одной стороны, да. А с другой стороны, любая агрессия создает столько новых проблем. Это только до того, как она случилась, правителю кажется, что он с помощью этой агрессии прям все расставит по местам. Сейчас он точечно применит военную силу, и все сразу наладится, организуется и будет прекрасно. Но любая агрессия создает новые проблемы. И чтобы попытаться их решить, особенно в ситуации, когда ты привык решать проблемы военной силой, так или иначе, дело выруливает на вторую агрессию, и кажется уже, что ну, без второй агрессии не обойтись. К сожалению, так обстоятельства сложились. Вот то, что накопилось за последние годы, с ними уже ничего не сделаешь, это уже свершившийся факт. Поэтому придется опять воевать, придется опять вводить войска, придется опять нападать на соседей.
Я понимаю еще, почему манят такие сюжеты и такие истории в случае с Саддамом или в случае с нацистской Германией, потому что не так уж часто государство, режим умирает не своей смертью, а когда есть вот это искусственное прерывание, ну, простите это слово, естественного цикла политической жизни, там многое можно посмотреть, в отличие от эксгумации, да, уже какого-нибудь погибшего режима. Ну, мы, собственно, по истории России знаем, что советский режим еще толком не эксгумирован, да, мы еще не все видели из архивов. А здесь можно некоторую логику проследить, и в том числе, ну не то что психологию, но логику принятия решений автократическим лидером. У тебя, я не помню, есть ли про это, что Саддам после Ирана-Иракской объявил себя победителем, да, цели СВО были достигнуты, это называется. Но у тебя там точно есть про то, что он поверил в пропагандистский штамп, что это Запад стравливает мусульман. Мы этот сюжет тоже слышим. Борьба славян между собой, и это, конечно, Запад стравил два братских народа себе для выгоды. То же самое было в Иране и Ираке. Можешь на этом остановиться подробнее, как случается в автократической власти вот эта операция, когда в собственную риторику начинаешь верить и из этой логики принимать решения?
Да, как раз Саддам хорош тем, как и Гитлер, собственно, хорош тем, что режим уже рухнул, и мы имеем доступ к огромному количеству архивов. Не все иракские архивы расшифрованы, рассекречены. Даже не все рассекречены, потому что в 80-е годы Ирак довольно плотно сотрудничал с США, а архивы попали в руки США, и поэтому ряд болезненных моментов остаются секретами до сих пор. Но, тем не менее, мы знаем про этот режим гораздо больше, про его внутреннюю логику. Да, мы знаем стенограммы некоторых заседаний верховного руководства Ирака, в 80-е годы, в 90-е годы, накануне войны. Такой возможности, когда режим просто продолжает жить или передает свою власть по наследству следующим каким-то поколениям лидеров, это такая возможность предоставляется нечасто. Она предоставляется обычно, когда режим свергли извне, и все, вот раз, пожалуйста, забирайте. И читайте, изучайте, и анализируйте. Поэтому, конечно, Саддам в этом отношении очень интересен. А по поводу того, что американцы специально стравливают мусульман между собой, это, конечно, прекрасная штука, потому что, в принципе, Саддам сам принял решение напасть на Иран. Это было ничье больше решение, кроме как его самого. И, видимо, в момент нападения ему казалось это блестящим просто стратегическим ходом. Да и не просто блестящим стратегическим ходом, но и тем, который единственно возможный в этой ситуации. Да, вот у вас есть шиитская страна с большим шиитским населением, рядом творится какая-то революция, тоже в большой шиитской стране. Поэтому надо нападать, иначе никак. Но Саддам Хусейн – человек из деревни без особого большого образования и не так, чтобы насмотревшийся на большой мир. Поэтому, естественно, ему хочется рационализировать любые события в мире и объяснить их для себя каким-то понятным способом. А самый понятный способ обычно оказывается теорией заговора. Да? Поэтому, когда через пару лет Ирано-Иракской войны к нему приехали эмиссары от ЦРУ и предложили поддержать его в войне с Ираном, потому что Америка не хотела допустить победы Ирана в этой войне, он должен был для себя это как-то объяснить. Ну, хотелось как-то рационализировать эту ситуацию, чтобы не было такого, что он делает что-то вслепую. Да? Он не может делать что-то вслепую. Он должен понимать, что его партнер Какова его логика, какие его скрытые мотивы. И, естественно, как человек циничный, да еще из третьего мира, который не привык верить в идеалы и вообще не знаком с какими-то сложными концепциями, он объясняет это просто банальными вещами. И он исходил из базовых таких предпосылок. Мы знаем, что американцы не любят исламский мир. Мы знаем, что американцы хотят сохранить свое доминирование в мире. И если вдруг американцы, несмотря на свое желание сохранить доминирование в мире, помогают одной из исламских стран, арабских, наверное, здесь какой-то есть подвох. Да? Наверное, чего-то они хотят на самом деле не помочь ее, а таким образом ее ослабить. А каким образом они ее могут ослабить? Помогая ей. Ну, наверное, они помогают ее противникам тоже, чтобы страны друг друга убивали еще более активно. И чтобы таким образом ослабли обе исламские страны, а Америка сохранила свое доминирование. Да? Такая циничная вера в теории заговора, совмещенная с довольно высокой степенью невежества, да, о глобальном порядке вещей. Вполне естественная ситуация. И на самом деле, ведь при нужной селективности восприятия найти подтверждений такой интерпретации реальности не проблема. Да? Они всегда найдутся. И когда через несколько лет, там, в 86-м году, разразился скандал Иран-Контрас, и выяснилось, что США действительно поставляли оружие и Ирану, а не только помогали Ираку, да, что оружие поставлялось Ирану для того, чтобы получить доходы и обойти запрет Конгресса на поддержку Контрас в Никарагуа, да, это сложная, непонятная вещь, когда надо знать про устройство американской государственной машины, чего Саддам Хусейн, конечно, не знал. Он не знал даже, когда там выборы происходят. Но нужно знать, что происходит в Никарагуа, нужно знать, почему Никарагуа тоже важно для США ничуть не меньше, чем Ирак и Иран. Да? Все эти сложные вещи, их можно выкинуть, да, и оставить просто такие сырые факты, что да, вот видите, я же вам говорил с самого начала, что американцы помогают не только нам, но и иранцам, чтобы мы больше друг друга убили. Но вот вам, пожалуйста, вот идет в Конгрессе слушание, даже импичмент чуть ли не собираются делать по поводу того, что США действительно поставляли Ирану оружие. Невежество, цинизм и селективное восприятие творят чудеса. Можно убедить себя во всем, чем угодно.
Про достижение целей СВО, или точнее триумфе в Ирано-Иракской войне, тоже важный сюжет. Я не глубоко интересовался темой и весьма поверхностно когда-то про это читал, но читая твой текст, пересказ, да, этой книги, я несколько удивился, что Саддам тоже поверил в то, что он победитель, и у него по итогам этой войны все хорошо, и армия победоносная, и можно там разбираться с каким-нибудь Кувейтом, которому ты еще денег должен, и вообще у тебя какая там третья армия мира было, четвертая, пятая, ну, действительно, многочисленная и довольно хорошо вооруженная, уж по меркам региона тем более, что ты можешь себе позволить продолжение вот этого всего. Можешь уже объяснить этот феномен, почему он счел ирано-иракскую триумфом?
Ну, а как еще, да? На самом деле, это не то, чтобы полностью оторванное от реальности какое-то восприятие. Это действительно была большая удача для Ирака. Во-первых, Ирак по населению там в несколько раз меньше Ирана. Иранцы действительно воевали довольно сурово, там, посылая толпы смертников на минные поля и все вот эти ужасные вещи. Людей не жалели даже близко. К тому же он воевал со страной, которая шиитская, будучи суннитом, правителем страны, где шииты составляют большинство. Мало того, одновременно шли восстания в Курдистане. То есть, я думаю, что вот это ощущение триумфа, оно во многом возникает из-за понимания того, что он прям на тоненького прошел, да? Что глубина вызовов в течение этой войны была огромная. И то, что он с ними справился, это прям вообще суперзаслуга. То есть, на самом деле, парадоксальным образом, тяжесть последствий агрессии добавляет веру в триумф, да? В то, что я могу вообще все. Если я уж с этим справился, то я могу просто что угодно. Если я уж победил страну, которая больше меня в несколько раз, еще внутреннее восстание одновременно, да еще умудрился с американцами про это договориться, да, и собрать еще денег в долг от всех окружающих. Если я это смог, то неужели я потом не разберусь с каким-то Кувейтом, который не хочет мне прощать долги, хотя я этих кувейтцев спас от иранского фундаментализма и революционного ислама. А неужели я с этим не справлюсь? Ну и, конечно, надо же еще убеждать общество, да, чтобы сохранить власть, нужно убеждать общество, то есть нужно производить соответствующие нарративы. Потому что Саддам объявлял победы не только победу в Ирано-Иракской войне, где еще хоть можно было как-то это натянуть, но даже буря в пустыне была объявлена победой, потому что его же не свергли до конца. Американцы испугались, только они сунулись в Ирак и остановились, потому что поняли, что режим Саддама Хусейна, да, он такой крепкий и могущественный, что им лучше не связываться и отступить. И тоже это связано с тем, что он уже настолько, видимо, похоронил себя во время бури в пустыне, что, выжив, поверил в собственную или непобедимость и какое-то гигантское могущество. Да? И когда постоянный режим должен объяснять населению, что мы-то на самом деле победители, и Иран-Иракская война была не зря, потому что мы триумфаторы, и вторжение в Кувейт на самом деле было, в нем было ничего страшного, потому что мы все равно, по сути, так или иначе победили. Объясняя населению, можно убедить и себя самого. Если уж постоянно генерируешь эти объяснения и ищешь аргументы, почему это было победой, то эти аргументы, они все равно проникают и в собственный мозг. И насколько бы не было отстранения, это все равно система настроена на то, чтобы убеждать саму себя в собственных триумфах.
Ну, то есть, если тебя в 90-91 году не свергли, ты, получается, победил Соединенные Штаты. Ты такой победитель Индии, потому что Индия не пришла на войну.
Да, да. Возможно, еще, конечно, что на месте американцев он бы, конечно, сверг, вошел в город, расстрелял, растоптал там ногами и повез грязный труп по улицам за 4 лошадьми. А они это раз этого не сделали, ну, видимо, им что-то не позволило. И опять же, в сочетании с невежеством и цинизмом, это творит объяснения, которые очень всегда лестные для самого правителя, что ну, они просто испугались, не решились. Поняли, что не потянут такую победу. А если огромная могущественная Америка поняла, что она не потянет такую войну, то, видимо, режим иракский делает что-то верно, да. Видимо, он не такой уж слабый, да. Видимо, он способен формировать мировую историю и вообще молодец.
Что касается не самого Саддама Хусейна, а его окружения, как оно поменялось и за время Ирано-Иракской, и с 91 по 2003 год, то есть со времен «Бури в пустыне» до «Шука и трепета», который потом было, кажется, переименовано в «Свободу Ирака», да? Это военная операция американская. Почему до последнего, когда в 2003 уже американцы высадились, артиллерия заработала с берега, и армия разбегалась, никто из окружение Саддама его так и не сдал. Как он выстроил эту систему и насколько война ему в этом помогла?
Да, это один из самых интересных моментов, что на самом деле даже когда такая могущественная организация, как ЦРУ, решает, что ну давайте убьем уже этого диктатора, потому что если его одного убить, то мы снимем кучу проблем для себя и сэкономим бешеные деньги и снизим уровень опасности в регионе и тому подобных вещей. Всем понятно, что эта система держится на нем. Понятно, что на смену ему придет не самый приятный персонаж, но хуже него уже не будет. Вот давайте попробуем его убить. И нет, нельзя вот так просто взять и убить. Не только американское, но и даже всесильный Моссад не смог убить Саддама Хусейна, только усилив его паранойю своими покушениями. Да, в режиме такого уровня контроля вообще над всем обществом, такого уровня приемлемости насилия, такого уровня жесткости репрессий невозможно внедрить агента в окружение диктатора. Просто это нереально. Американцы работали над этим все 12 лет. На самом деле и в 80-е годы-то у них не было никого особо в ближайшем окружении Саддама Хусейна. А уж по мере того, как прогрессировала его паранойя и режим становился все жестче и жестче, по мере и внешних войн, и подавления внутренних восстаний. Просто даже близко никого в окружении Саддама Хусейна американцев не было. И во многом это мешало даже самому Саддаму Хусейну, потому что американцы просто не понимали его перспективу. Да? Они не понимали, чего он боится, чего он хочет, что на самом деле у него на уме. Возможно, если бы в окружении Саддама Хусейна был какой-то относительно высокопоставленный информатор, то они бы и нападать не стали, да? Может быть, они как бы выяснили, что на самом деле-то он просто боится, что его разбобит Израиль и надувает щеки, как такой влиятельный военный диктатор. На самом деле никаких программ производства оружия массового поражения у него уже не осталось, да? Но нет, даже ЦРУ не может внедрить или завербовать кого-то из ближайшего окружения Саддама Хусейна, который бы информировал их о происходящем. Кстати, один из самых таких показательных, даже скорее, эпизодов того, насколько ЦРУ действительно хотело убить Саддама Хусейна и насколько у них это не получалось, это уже перед войной было буквально за несколько недель, по-моему, уже в 2003 году, когда один из очень низкоранговых информаторов, там типа охранник одной из вилл, где бывал иногда Саддам Хусейн, сообщил ЦРУ, что что-то очень много охраны вокруг, очень много всего готовится. Возможно, приедет Саддам Хусейн. И тогда США получили редкую возможность, когда у них появилась, ну, хотя бы намек на то, где он может физически находиться, потому что, несмотря на все спутники, на все средства перехвата сигналов, да, они не знали, где находится Саддам Хусейн. Большую часть времени они просто не знали, где он физически стоит, сидит, лежит и спит. И тут появился шанс, что вот, возможно, он приедет туда, и мы сможем одним ракетным ударом удачным решить всю проблему эту иракскую, с которой мы бились уже столько лет. В общем, не надо будет вторгаться и тратить на это деньги, силы и прочее. Да? И они собрали срочное совещание, все, приняли решение, отбомбились. Саддам Хусейн туда не приехал, а вот того, кто сказал им, что, может быть, приедет, тот там как раз погиб. Поэтому это вообще один из главных лейтмотивов книги, что, в принципе, все иракцы, так или иначе сотрудничавшие с американцами, от Саддама Хусейна до заграничных западных оппозиционеров, все время исходили из того, что ЦРУ – это такая организация, которая ради достижения своих целей может сжечь всю их страну, и никто не пожалеет. Но обратная сторона такой неизвестности Саддама Хусейна, отсутствие любой информации о нем, была в том, что большую часть времени режима уходила на то, чтобы заботиться о безопасности Саддама Хусейна. Да, это был главный озабоченность, которой посвящал большую часть времени сам Саддам Хусейн и все его окружение. Они должны были думать, как его спрятать так, чтобы, не дай бог, американская ракета не прилетела по нему. Да, решать остальные вопросы уже пусть как-нибудь там они срастутся. Вот главное, чтобы обеспечить его безопасность, чтобы его не запеленговали американцы и не ударили по нему ракеты.
У тебя там тоже сказано про недопонимание. Во-первых, Саддам Хусейн не понимал логику Соединенных Штатов, не доверял им, не понимал, из чего они исходят. И американцы не очень понимали Саддама. В частности, эпизод, когда он ядерный проект сворачивает, химическое оружие уничтожает, но инспекторов то допускает, то не допускает. Американцы не верят, что он действительно оружие массового уничтожения убрал. И мы помним все эти сценки с Пауэллом и то, как он показывал фотографии и говорил, да мы точно знаем, у Саддама есть это оружие. Ну нет, они не знали, они ему не верили, и он не смог им продемонстрировать, что действительно пошел на уступки. Такая нарушенная связь с западными игроками, абсолютная недооценка, непонимание друг друга. И подводя итог, и мне кажется, можно уже совершенно откровенно делать какие-то аллюзии на Владимира Путина, можно зафиксировать, что в ходе войны случается сплочение режима, контроль над обществом возрастает, логика триумфа и потери ориентиров тоже присутствует, своя какая-то не вполне объяснимая, тем более в моменте логика, потери коммуникации, все это важные факторы. Я это к тому сейчас проговариваю, что, ну, поскольку разговор был неофициальный, давай без имен, одна наша с тобой общая знакомая разговаривала с европейским специалистом, вроде как специалистом по России, и он задавал ей вопросы с искренним удивлением, а почему в Курске не протестуют по поводу того, что украинские войска туда вошли, и она хлопала себя по лицу и говорила, кто там должен протестовать. Ну, то есть наивные вопросы, почему вы не свергнете Путина, они до сих пор, оказывается, звучат даже от людей, которые, по идее, в России должны разбираться и в Европе, в частности, должны политикам объяснять это устройство. Есть такие эксцессы. Скатимся в сравнении с Путиным. Что тебе кажется вот в этой иракской истории полезным для понимания путинского режима и нынешней ситуации?
Ну, прежде чем скатываться в сравнении с Путиным, все-таки про недопонимание. Да? Оно все-таки двустороннее. Саддам Хусейн не имел ни малейшего представления о том, как устроены США. И это очень мешало принимать ему минимально рациональные решения. По-моему, это был иракский посол в США, который приехал обсуждать, значит, в Багдад с Саддамом, что происходит в отношениях с Америкой. Он был шокирован, что, по-моему, летом 92-го года Саддам не знал, что в ноябре будут президентские выборы. Он не знал, что в Америке будут президентские выборы, и что Буш баллотируется, и что там напряженная ситуация, и он может не выиграть. Саддам этого всего не знал. И, в принципе, это довольно естественное свойство человеческой натуры. Считал, что просто все неважно, да, потому что он знает главное про Америку. А что там эти выборы, как там у них в Конгрессе, это все показуха, на которую он не будет размениваться, отвлекаться и прочее. В итоге это все обошлось ему довольно дорого, это неверство, да, но оно от этого не исчезло. Точно так же американцы исходили... Это вообще даже книга во многом об этом, да, о том, что американская машина, один раз заработав, ей очень сложно остановиться с этими инспекциями. В принципе, нельзя сказать, что Саддам Хусейн сильно сопротивлялся инспекции. Ничего особо он не сопротивлялся. Поначалу он попытался что-то прятать, все это было быстро найдено. А потом еще и с помощью перебежчиков было найдено вообще все, что возможно уже к середине 90-х годов. Много лет шли инспекции. Да, это было не то, что приехало один раз, люди быстро посмотрели и уехали. Инспекции шли много лет и состояли из людей, которые, ну, знают, как инспектировать. Да. Понятно, что прятать в относительно большой стране от 40 человек инспекторов можно попытаться много чего, но ядерная программа, да, это же не амфетамин, да, не спрячешь под половицу. Это большая штука, которая так или иначе где-нибудь выплывет, в ней участвует куча людей. Куча оборудования большого, да, там были попытки поставить их на поезда, в вагоны, эти центрифуги, и возить их по дорогам, чтобы инспекторы не застали. В общем, попыток было много спрятать, а главное, были попытки спрятать много чего еще другого, потому что режим довольно страшный, с чудовищной историей, с историей внутренних гигантских репрессий, и вот так пускать везде иностранцев, все показывать, конечно, ему не хотелось. Но вот американская госмашина узнала, что была программа. И поняла, что это большая угроза, прежде всего, для самих США, да, которая может аукнуться им очень дорого, особенно после 11 сентября, когда у всех просто появилась одержимость, что вот эти террористы с заточенными там пилочками для ногтей брали самолет, а если бы у них была там какая-нибудь пробирка с биологическим оружием или там что-нибудь ядерное, да, какие тогда были масштабы последствий, да, и этот страх был вполне реален, да, и... Главное, что, а с чем еще бороться, кроме этого, в условиях начала нулевых, когда Америка и так доминирует над всем остальным? Поэтому оставить Хусейну какой-то way out, да, оставить ему какой-то способ уйти из этого конфликта, что-то сделать, чтобы было достаточно для американцев и решило эту проблему, ну, зачем оставлять? Не надо ничего оставлять. Это его проблемы, то, что он не может убедить Америку в том, что у него нет ядерного оружия. Поэтому мы будем давить до тех пор, пока давится. И если в результате Саддам Хусейн убеждается, что на самом деле все это не про ядерное оружие, и несмотря на то, что он пустил инспекцию уже куда угодно и насколько угодно долго, ничего, проблема не решается, то, видимо, американцы хотят от него чего-то еще, а не ядерного оружия. Видимо, в каких-то их претензии какие-то другие, поэтому сотрудничать с ними по ядерным инспекциям не имеет никакого смысла. Они здесь зачем-то другим, да, у них какие-то другие цели. Вот и все. И в результате один убедился, что ему не надо ничего показывать, другие убедились, что им ничего не показывают, и в итоге получилась война. По поводу поддержки населения, не то чтобы у Саддама была прям массовая поддержка населения. Особенно после бури в пустыне были массовые восстания. И в курдской части, курдскую часть он не контролировал до самого своего свержения. В Южном Ираке, в Басре были огромные восстания. И если чему нас саддамовские примеры учат, что даже при очень массовых восстаниях, даже если абсолютное большинство населения уже в отчаянии и готово идти просто на пулеметы, в принципе, если у вас в пулеметах есть патроны, этого достаточно, чтобы это восстание подавить. Без нормальной организации, без внешней поддержки, без какой-то готовой повстанческой инфраструктуры и, главное, поставок оружия и тому подобных вещей, и при верных армии и силовых структурах, какое угодно массовое возмущение ничего не решает. Восстания в 91 году в Ираке были гигантские. И ничего, верные части Саддаму с вертолетов прекрасно их расстреляли, и все это затихло, потому что, ну, невозможно постоянно ходить под пулями, да, какое бы отчаяние ни было, приходится прятаться по домам, так или иначе, да. И когда американцы решили, что это было обсуждалось, что помогать этим восстаниям, не помогать, но нет, если мы поможем, эти восстания не имеют структуры, что там будет дальше, в начале 90-х казалось, что это, нет, лучше не ввязываться, да, поэтому пусть Саддам подавляет. В 2003 году структура у иракской оппозиции не появилась, но тогда уже казалось, что Саддам так надоел, что даже бесструктурная иракская оппозиция будет лучше, чем он. Чему нас это учит про Россию? Я думаю, что все-таки главное, чему нас учит, что довольно наивно надеяться на то, что любое завершение украинской войны, каким бы выгодным или невыгодным для России оно не было, может быть... Ну, просто завершением всего, да, что вот на этом внешнеполитические авантюры закончатся, на этом можно будет затихнуть, доживать, как-то спокойно сидеть и больше не влезать в чего-то опасное, потому что раз мы обожглись на воде, давайте дальше дуть на молоко. Никто на молоко дуть не будет, наоборот, будет пихать в горячую воду еще все больше и больше части, ну, просто потому что так требует логика развития ситуации. Агрессия не приучает к тому, что агрессия – это плохо. Наоборот, агрессия создает новые проблемы, которые надо как-то решать. И агрессия приучает к тому, что проблемы можно решать агрессией. Вот эти две вещи она создает. И надеяться, что в этой ситуации все как-то затихнет, все закончится, ну, это просто наивно, да, это, так не будет. Да, возможны какие-то паузы, да, между Иран-Иракским перемирием и вторжением в Кувейт прошло целых 2 года. Можно получить целых 2 года перерыва, отдохнуть, понаслаждаться победой или тем, что объявили победой. Но конца не будет, да, конца не будет очень и очень долго.
Ну, то есть, да, если большие потери в этой войне, они для... Тут уж мы откровенно говорим о Путине, не будут для него чувствительными, они будут подтверждением правоты, а если он не будет висеть на веревке, я не желаю никому такого, я просто вспоминаю Саддама, безусловно, то он будет считать, что он коллективный Запад победил, и раз победил один раз, то Сувалкский коридор он как-то зовет, да, наверное. Это мы с печалью можем усвоить. Что насчет выводов, которые мог бы сделать Кремль и Владимир Путин из истории Саддама, если бы они этой историей и занялись, что тоже надо идти до конца, что не надо верить Западу, что никакие обещания, ничего не работает, и что у них какая-то своя странная логика. И провернули же они это в ходе арабской весны в Ливии с тем же Саддамом. Сдадимся, дадим слабину и проиграем. То есть недоговороспособность, такие у них могут быть выводы.
Ну, несомненно, при нужной селективности восприятия из любой истории можно взять то, что убеждает изучающего в его правоте. Это какая угодно история можно взять. Можно прочитать очень много книг, но прочитать их так, что они только укрепят насколько угодно глупые заблуждения. Да мы знаем, какие выводы сделало российское руководство из истории с Саддамом. Российское руководство не держит это в тайне, оно постоянно озвучивает свои выводы из этой истории. О том, что, во-первых, США вероломны и готовы делать что угодно. Во-вторых, пытаться подстроиться под их требования довольно бессмысленно, потому что если они что-то решили, то они решат. Но главное, я не думаю, что они анализируют, что Саддам сделал не так. Скорее, в этой ситуации все-таки Кремль смотрит на поведение США, потому что оно считает, что ну, Кремль-то не Саддам. Кремль так себя глупо вести не будет. Поэтому во всех этих ситуациях скорее анализируется поведение того, с кем ты сталкиваешься потом, да, чем поведение того, кто этой стране проиграл. Да. Он проиграл, потому что мы умные, а он глупый, поэтому он проиграл. А вот что США, несмотря на нереалистичность претензий, несмотря на долгие инспекции, несмотря на кучу переговоров, несмотря на возражения в том числе многих своих союзников типа Франции и Германии, готовы были пойти так далеко, это убеждает главное, что для безопасности мира, чтобы в мире не было войн, нужно доказать с помощью войн США, что они не всесильны, что нет, они не могут вмешиваться везде. Да? Ну, чтобы не было войны, нужно начать войну. Да? Российский режим тоже довольно открыто об этом говорит, что не только просто, чтобы не было войны, надо начать войну, а для того, чтобы не было ядерной войны, нужно начать ядерную войну. Здесь же есть логика. Это не то, чтобы просто звучит абсурдно, да, но в этом есть логика, и при нужной селективности восприятия все это прекрасно работает, да. К сожалению, мы вынуждены нанести ядерный удар там-то, чтобы спасти мир от глобального ядерного апокалипсиса. Вот это вот вывод, который делает Кремль из истории Саддама.
Какие выводы Запад сделал и сделали какие-то применительно к Путину? Думают ли они про Ирак, как тебе кажется? Там же разные уроки, опять же, можно вынести. Я понимаю, что Россию с Ираком — это, блин, такая гигантская натяжка сравнивать, но тем не менее. Но после Саддама стало хуже. Получили ИГИЛ и вообще увязли там надолго. Невозможно себе представить, что Российская Федерация будет оккупирована кем-либо, но если кого-то и пугать на Западе, вот если бы я был кремлевским каким-то агентом, я бы говорил, слушайте, если не Путин, то кто? Там же будет анархия, это ядерная держава. С Советским Союзом кое-как проскочили. Вам что, это нужно снова? Нет уж, давайте на каких-то условиях договоримся. И так далее, и так далее.
Ну, по поводу выводов американской стороны, в целом не сказать, чтобы негативные последствия вторжения в Ирак сильно навредили тем, кто принимал решение о вторжении в Ирак. Мы видим, что все люди, которые сидели в Белом доме и решали, что вот пора вторгаться, у них все хорошо, с ними ничего не случилось, их даже карьеры нисколько не пострадали. Да? Дик Чейни остался вице-президентом, Кондолиза Райс даже была повышена до госсекретаря. Только один вот Колин Пауэлл, приличный человек, несколько переживал по поводу того, что они наделали. Да? Все остальные были уверены, что все было сделано правильно, и все они действовали правильно, а то, что дальше вышла кровавая ерунда, ну, так уж бывает, это не их вина, а вина иракского народа, который не оценил подарка демократии. И чтобы делать выводы, нужно все-таки как следует обжечься. Да? Я бы не сказал, что США прямо уж так обожглись. Ирак дорого заплатил за американское вторжение. Сами США, да, они, конечно, там пострадала их международная репутация, и вообще многие деньги ушли на эту войну. Но это все-таки, да, не Вьетнам. Это не стало такой травмой, которая бы заставила всерьез пересмотреть главные представления о внешней политике. По крайней мере, этот пересмотр был очень мягким, медленным и таким вялотекущим, может быть, продолжается до сих пор. Я не думаю, что американцы опасаются свергать Путина из-за того, что у них был тяжелый опыт с Ираком, но это не значит, что они не опасаются. Да? Естественно, понимание того, что большая страна с ядерным оружием, ну, даже без ядерного оружия, но с кучей конвенционального оружия, да, если она окажется неуправляемой и станет непонятно, кто вообще за что отвечает, да, это будет гораздо хуже, чем Путин. Да? Вообще страх американцев перед хаосом, перед вот тем, что ты сталкиваешься с какой-то непонятной ситуацией, где неизвестно, кто есть кто, он в Ираке был очень силен, да? В 91-м году вот эта вот остановка, что да, мы разгромили армию Саддама Хусейна, он отступает, пошли внутренние восстания, Но у нас же нет никаких на месте структур, которые смогли бы взять власть после Саддама Хусейна. Поэтому тогда меняемая часть возобладала в американской администрации. Сказала, что нет, это нельзя так делать, потому что мы потом это не разгребем. Создать такие структуры в России у США нет никакой возможности сейчас. Да? Может быть, они были бы и рады иметь там каких-то партнеров, типа как они имели, я не знаю, там условно в Грузии перед революцией РОС, там, да, или в Украине перед тамошними революциями. Когда было понятно, что вот, если этот человек уходит из власти, то приходят вот эти люди, мы их знаем, мы с ними общались, мы знаем, какие их представления о мире, у нас с ним налаженный контакт. Они вот принимают власть таким образом, даже создают какое-то ощущение легитимности перехода в этой власти. Поэтому почему бы не поддержать? Но такие структуры в России сегодняшние, они же невозможны. Америка не может ничего такого создать внутри режима с уровнем российской репрессивности. Поэтому, да, менять не на что и не надо. Хорошо бы сделать так, чтобы возможности этого режима были максимально ослаблены, но сам режим, ну, как-нибудь медленно эволюционировал во что-то более приемлемое для окружающего мира. Но в целом, так как эта проблема долгосрочная, а люди, работающие в американской администрации, мыслят категориями там 4 лет максимум, поэтому давайте мы сделаем так, чтобы в течение ближайших этих вот лет, пока мы отвечаем за этот вопрос, этот источник проблем не создавал нам слишком больших рисков. Будем управлять этой проблемой, как managing problem. Ничего с ним сделать сейчас мы не сможем. Полностью разобраться с этим мы не сможем. Поэтому давайте просто сосредоточимся на том, чтобы управлять этой проблемой и держать риски на каком-то приемлемом уровне. И я не думаю, что сейчас хоть в какой-то части американской администрации есть какое-то серьезное планирование на свержение Путина. Нет, нет. Главный приоритет сейчас просто сделать так, чтобы до конца нынешней администрации, ну и, возможно, на следующую, да, вот если мы выиграем, Россия оставалась занята какими-то другими делами, не лезла напрямую на НАТО и, по возможности, теряла свои военные агрессивные потенциал, да, вот, чтобы вот этот потенциал ослабевал. Вот и все, да, решить эту проблему в ближайшие несколько лет мы не сможем, а значит, ее надо просто контролировать, как-то менеджерить, да, чтобы она не выходила совсем за края и не начинала представлять непосредственные угрозы НАТО и тем более уже самим США.
При этом, как мы до этого обсуждали, это невозможно, если человек, который один раз повоевал и считает себя триумфатором, а еще раз повторю, непредставимо, чтобы до Москвы дошли какие-то вражеские войска и свергли режим Владимира Путина. Ну, то есть риск остается.
Невозможно. Продолжать управлять этой проблемой возможно. Вопрос, все зависит не только от управляющих, но и от управляемых. Да? Все зависит еще и от российской стороны, насколько она станет резко действовать. И когда эти резкие действия зависят от одного человека, тут риски, конечно, высоки, потому что никогда не знаешь, что придет ему в голову. И какая будет его оценка ситуации и искаженность восприятия ситуации.
Спасибо тебе большое, Максим, за это рассуждение.
Спасибо.
Это был эксперт Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Максим Самаруков. Если вам понравилась эта отвлеченность или, наоборот, показалась неуместной, наилучший способ выразить свое мнение — это оставить комментарий на YouTube. Это потому что самые благодарные с точки зрения реакции на вашу активность площадка. Мы очень на нее надеемся. Она, несмотря на всякие замедления в Российской Федерации, продолжает расти. Намного динамичнее любых платформ, и это как-то, конечно, подстегивает обращать на нее больше внимания. Кроме того, лайки и подписка — это важная вещь на YouTube, на других платформах, чтобы и этот подкаст показывался как можно большему количеству людей, и чтобы вам выпуски периодически демонстрировали. Подписка, конечно, на многих платформах этого не гарантирует, но повышает вероятность, что премьерный эпизод вам продемонстрирует. Кроме того, «Медуза» существует за счет пожертвований аудитории, повторяю это часто, повторю еще раз. Так что, если у вас есть возможность, если для вас это безопасно, поддержите, пожалуйста, наше издание материально, в том числе часть денег пойдет на этот подкаст, на другие проекты. Вот недавно появился телеграм-канал под названием «Плот» о культуре, о книгах, о играх, о фильмах, о сериалах и так далее, и так далее. Интересный, замечательный, хорошо набирает подписчиков. Видно, что, несмотря на войну, многим хочется, если не отвлечься, то полнее все-таки воспринимать жизнь, информационную картину и смотреть на то, что происходит помимо ужасов в этом мире. Спасибо всем за внимание. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». Всего доброго. До скорой встречи.